Часть. Так, это у нас вторая часть семинара Параджа Йоги. Меня зовут Вадим Запорожцев. Прежде чем сейчас мы дальше пойдем, вопросы, может, у кого возникли, задаем, не стесняемся. Да, прошу.
А вот сейчас вот в интернете очень много говорят вот про наедение или неедение.
Про что?
Про наедение, неедение, когда человек просто кушать перестает.
Так, еще раз. Про наедение?
Да,
а то...
Когда ест прану.
Ага. А мне показалось, что кто-то на кого-то наехал, да?
Можно с раджа-йогой связать, там каждую клеточку ее надо кормить, а тут получается по факту, что каждая клеточка сама себе выделяет как-то энергию для существования.
Ой, это сложные темы, друзья. Знаете, вот давайте так. Действительно, в древних текстах, в древних трактатах описаны поистине чудесные способности, а еще лучше сверхспособности, которые человек получает, занимаясь йогой. Но чтобы их получить, требуются долгие-долгие десятилетия практики. Я боюсь, что просто простой декларацией не получить нужного результата, хотя я не исключаю, что, может быть, и есть какие-то методики. Идеология заключается в следующем, да? Как бы, ну вот представьте, что если... Каждая ваша клеточка... Это, по сути дела, находится на очень высоком уровне, на очень высокой уровне, ну, как бы жизненности. То тогда и полное сопротивление организма всему, оно возрастает, и у человека сокращается потребность в еде, в сне там, и прочее, прочее. Ну, вот аналогия такая, вот представьте, мне всегда близки были такие милитаристические примеры. Представьте, у вас армия. Одно дело армия высокомобильная, подготовленная и как бы дисциплинированная. Другой разговор, у вас сброд какой-то. И понятно, что на то, чтобы управлять сбродом, требуется больший ресурс. Надо либо подкупать их, либо запугивать, либо еще что-то делать. И поэтому даже если небольшая часть, как бы... Ну, ваших клеток, что ли, выйдет на качественно новый уровень, то это резко начинает экономить ваши ресурсы. Резко начинает экономить. Может быть, это имеется в виду. Хотя я, честно сказать, не совсем разбираюсь в этом вопросе. Так, у кого еще чего?
Да,
есть... На связи, да?
Угу. Ну, по аналогии наших клеток с нашим телом, и то есть мы... Наши
я своего рода
клетки абсолюта.
А, ну вот такой пример, что можем ли мы в этом же смысле считать, что каждый человек это как клетка абсолюта, да? Ну, хорошее сравнение, на самом деле красивое, в некоторых текстах даже и приводится такое сравнение, что если хочешь найти абсолют, то размышляй о нем как о сумме высших я каждого живого человека. То есть в этом смысле как бы все живое, что вот через высшее я светит, оно с одной стороны является совершенно свободным от абсолюта, так были мы все созданы, что называется, по образу и подобию. А с другой же стороны, наша воля никогда не противоречит его воле в том смысле, что мы являемся частью какой-то более масштабной игры, которая, может быть, сейчас ну, не подвластна и недоступна нашему разуму. Поэтому в качестве медитации размышления вполне можно использовать. Еще?
Все.
Да?
Ну вот тогда получается, что если, ну так вот, по аналогии, что наверху, то и внизу. То есть, если мы состоим из клеток, которые имеют выше я, то, соответственно, вся Вселенная, грубо говоря, получается, состоит из нас. И то, чего ты хочешь достичь в жизни, ну или применительно к себе, ты должен делать вовне. То есть ты хочешь, условно говоря, там, жить спокойно, хорошо, да, достичь такого спокойствия, ты делаешь какие-то действия, которые, по твоему личному мнению, приводят к, к тому, что твоя вселенная окружающая становится более к тебе благоприятна.
Ну да, ну там есть, знаете, более такое тонкое аксиоматичное объяснение раджа-йоги. Я позволю себе несколько минут на это потратить, прежде чем мы перейдем к упражнениям. Мне все-таки, конечно, больше интересно вам дать не теорию сухую, а упражнение из раджа-йоги. Так как теорию можно добрать и в других наших источниках, курсах, то получается следующая вещь, друзья. Вот смотрите, как вкратце творение мира. Был запредельный, изначальный, невыразимый абсолют. Даже нельзя сказать, был или не был, потому что не было вообще ничего, что можно было бы, как говорится, соотнести с этим. Затем он волеизъявил, да буду я многими. Так появились высшие я, собственно, всех живых существ. А у этого изначального абсолюта, так же как и у всех живых существ, высших я, есть способность. Это прана. То есть, по сути дела, каждое высшее я, как и абсолют, наделены свободой, наделены волей, наделены могуществом в равной степени. Но только разница между высшими я и абсолютом в следующем. Высшие я в состоянии изначального неведения находятся, а абсолют не находится в таком состоянии, а находится в состоянии изначального всезнания. Как, да, каждое высшее я было сотворено абсолютом изначально свободным. Вот здесь вот есть очень тонкий логический такой момент. То есть по идее получается, что если мы все изначально свободны и равновелики друг другу, как же кто-то один может управлять кем-то другим? То есть казалось бы, это невозможно, если все свободны. Как же кто-то может быть президентом, а другой подчиненным? Но в том-то и дело, что абсолют, когда сотворил эту вселенную, он разъединил, что называется, нас и отделил от самого себя при помощи майи. Очень странная вещь, которая делает, таким образом себя ведет. Она, не нарушая свободу каждого по отдельности, дает возможность друг с другом общаться и жить, сосуществовать. Слушайте, друзья, что там у вас такое? Какое-то нездоровое движение. Тут такие откровения, можно сказать, об устройстве Вселенной. Вот. Да, так вот, общаться друг с другом. То есть получается, что каждое высшее я в этом смысле в изначальном неведении находится, но пользуется всемогуществом своей воли и начинает случайным образом, или уж я не знаю, не случайным образом, волеизъявлять те или иные правила игры. И жить по тем правилам, которые само волеизъявило. Опять же, находясь под слоем неведения. Поэтому и в поле зрения рано или поздно этого высшего я попадают только лишь другие высшие я, которые так или иначе имеют хоть что-то общее. Они хоть что-то общее, хоть когда бы то ни было, волеизъявляли в своем эволюционном пути. В результате чего в одной и той же вселенной находитесь, скажем, как и вы, живые существа, человеки, да, так и более примитивные живые существа, многочисленные там бомжи на Курском вокзале вместе с собаками. Я вот сегодня ехал там мимо этого, ой, зрелище я вам доложу. Вот. А также и более высокопродвинутые живые существа. Но все равно у вас есть что-то общее. Где-то на каком-то этапе эволюции что-то вас связывает. Вы какие-то общие законы когда-то волеизъявили. Иначе вы просто в этой вселенной бесконечной, многообразной, вы просто бы не встретились дальше. Значит, и вот смотрите дальше, что получается. А дальше получается следующая вещь. Ну ладно, мы все с вами изначально были свободны, каждый живет только лишь в той вселенной, которую он построил исключительно сам. В этом отношении и бомж, и собака, и человек, и святой живет в той вселенной, которую сам волеизъявил в течение многих жизней и, собственно, которую и получил. Но, смотрите, следующий такой очень интересный ход. Если вы волеизъявили вселенную, которая ближе к изначальным законам свободы, то ваша личная вселенная более притягательна для живых существ, которые находятся на более низкой стадии развития. Действительно, там, домашним животным лучше жить у крестьянина на дворе, чем в лесу. Лучше. Было бы хуже, уже бы давно все разбежались. А вот есть, кстати, животные, которые не одомашниваются. Им хуже.
Точно?
Ну, я просто не помню, чтобы кто-то там особо сильно приручал там тигров, там, даже волков. Ой, давайте без монастырей тибетских, да. Вот, значит, нет, ну, знаете, если там очень постараться, то и зайца можно научить играть на этом, на гармошке, да, но это особые должны быть усилия вливания. Так вот, получается, что если вы на более высоком уровне духовного развития, это косвенно говорит, что у вас меньше степени ведения, вы ближе к осознанию своего высшего «я», и вы в большей степени реализовали моменты свободы, которые вам дал Абсолют при вашем творении. С вами комфортнее другим живым существам. А если вы еще очень умный, то вы начинаете этой своей свободой очень грамотно распоряжаться так, что приходит к вам живое существо, вы ставите его в такие рамки, чтобы он получал максимум свободы, но только лишь такой свободы, чтобы она не ущемляла другие живые существа. Ну, пришла к вам корова, ну и хорошо, замечательно. Она получит больше свободы, но она должна там жить в хлеву, чтобы не ограничивать там свободу других. Потому что если она начнет разгуливать у вас там по спальне, с этим проявляя свою свободу, вам не понравится. Ну, я так образно говорю. Получается, что вот эти вот, знаете, такое сочетание свобод, замысловатое сочетание свобод переплетается с законом кармы, а по сути дела волеизъявление любых желаний, оно, как сказать, исполняется. То есть, по сути дела, мы подчиняемся тому живому существу, которое придумало для себя Вселенную более свободную, чем мы. То есть, если где-то находится живое существо, которое придумало более свободные законы, мы невольно тянемся к нему, потому что в поле жизни этого живого существа жизнь лучше, свободнее, меньше мы страдаем от своей глупости, от своего изначального неведения. То есть вот можно с этой стороны еще объяснить логику раджа-йоги. То есть, поэтому, знаете, как в той же Индии, которая состояла как лоскутное одеяло из многочисленных княжеств, во главе каждого из этих княжеств был раджа. Собственно, откуда название раджа-йога. Так вот, они очень эффективно управляли, надо сказать. Но они всегда стремились, чтобы в их княжество приходили духовные люди. Если йог вдруг забредет, странствующий, почет и уважение. То есть, вот могло быть так, что идет по улице нищенствующий йог. Сам раджа впереди всех бежит, расталкивая, падает ниц и приглашает его войти в самый там зал тронный, посадить возле себя, всячески выказывая ему свое уважение и предлагая ему хоть какое-то время пожить, значит, с ним. В то же самое время, когда там обычный там крестьянин там, или тот же другой, кому-нибудь тунеядец, который внешне никак не отличается от странствующего егина, на него раджа даже не посмотрит. Он вообще его, как говорится, так, знаете, это отнесет к разряду домашних животных скорее. Вот. И вот это очень, кстати, сильно в свое время очень удивляло западных путешественников. И вот эти вот общие легенды распространились на весь Восток, что Восток — это страна чудес, где там нищий может оказаться сказочно богатым. Ну, вот эти вот все. Потому что действительно, вот это уважение к людям духовным, оно там буквально все пропитывало. Так вопрос, а для чего радже вот так относиться к этому странствующему, там, неизвестному человеку? Да потому что этот человек, находясь на более высоком духовном уровне, он волеизъявил внутри себя более совершенные законы Вселенной. И невольно, если ты находишься рядом с ним, ты как бы перенимаешь, ты учишься, ты начинаешь думать так же, как он, ты начинаешь говорить так же, как он. В результате ты приобретаешь те же самые блага. Кстати, вот здесь можете для себя отметить еще одно такое упражнение из раджа-йоги, что если хотите быть сильными, харизматичными, преуспевающими, всеми силами стремитесь быть в обществе сильных, харизматичных и преуспевающих. ищите людей, чьими качествами вы хотели бы обладать. И постоянно будьте в их поле. И невольно пойдет ваше обучение. Достаточно перспективному молодому человеку попасть под начало хорошего руководителя, хорошего начальника, как очень быстро он эволюционирует. Он очень быстро и сам развивается, и опыт получает, и все на свете. И я вот, кстати, у меня так получилось, что достаточно большое количество вот людей, вот, ну, кто с физикой со мной занимался, они потом попадали, изучали, получали MBA в этих топовых университетах на Западе. Я спрашивал, мне было интересно, слушайте, ребята, чему вас там учат, собственно? Ну, набор каких-нибудь предметов. Там, какие предметы изучаете? Ну, собственно, предметы они изучали стандартные. Эти книжки вы можете пойти и купить вон в любом, даже сейчас вон в России, магазине, примерно то же самое, что они изучают там. Даже наоборот, в этих книжках или вот в там, учебных заведениях там более, ну, как бы худшего пошиба, даже все более строже и жестче. А там наоборот все плавнее и красивее. Но абсолютно отличительная особенность высших учебных заведений вот этих заключается, знаете, в чем? Во-первых, там преподают, как правило, люди с большим опытом. То есть бывшие там, владельцы или директора крупных каких-то компаний, которые выходят на пенсию, они не могут сидеть дома, они пытаются делиться своим опытом, так сказать, тряхнуть стариной. И просто в общении с ними ты начинаешь перенимать что-то невербальное. Ты начинаешь думать, как они, ты начинаешь поступать так, как они, там, и так далее, и тому подобное. Вот. А кроме того, в этих школах, насколько я понимаю, ты завязываешь очень ценные знакомства, которые потом тебя на всю жизнь сопровождают. То, чего ты не сделаешь, допустим, в каком-то другом учебном заведении. То есть вот этот вот, знаете, упор на коммуникации, как в лучших идеалах раджа-йоги, опять же, отыгран в западных высших учебных заведениях, где учат вот таких управленцев серьезных. Ничто не вечно, ничто не ново под луной, вот так, не вечно, а не ново под луной, да? Так вот, вернемся мы. Итак, чудесно, я надеюсь, в первом приближении грандиозная логика раджа-йоги до вас дошла. Теперь давайте-ка мы чем-нибудь практическим займемся. Хорошо бы, чтобы от слов все мы перешли к делу. И начнем мы с некоторых упражнений, которые неплохо было бы, собственно говоря, осознать и отработать. Вот такой управленческий подход в раджа-йоге, точнее, первые шаги в управленческом подходе, в чем их сильная сторона? Вы можете ничего не знать про абсолют. Вот в некоторых йогах самые первые шаги начинаются с того факта, что вы должны признавать наличие первопричины, породившей мир. Иначе у вас ничего состыковаться будет ни в головах, ни в жизни. Здесь первый шаг вы можете делать от самого себя. Вы должны признать, что вы есть. Вы должны признать, что у вас есть ваше высшее «Я». Вот на самом деле, на первый взгляд, звучит как-то глупо. Ну, подумаешь, признаю я или не признаю. А фактор этот определяющий. Потому что по мере продвижения вашего по пути раджа-йоги, вы будете все более и более утверждаться в своем высшем «Я». И чем быстрее хотя бы вы признаете, что оно есть, тем быстрее вы пойдете. Так вот, с чего начинается раджа-йога? Начинается с того, что вы должны, собственно, признать, осознать, что у вас все-таки есть ваше высшее «Я», которое всемогуще, запредельно, и которое, что самое главное для практических упражнений, обладает волей. То есть вот эта связка, что у вас есть высшее «Я», плюс то, что у вас есть воля. Что же такое воля, друзья? Воля, по сути дела, это изначальное сверхмогущество, которым наградил нас Абсолют при создании. То есть, чем в большей степени вы осознаете, что у вас есть воля, чем в большей степени вы научитесь ей пользоваться, тем, как ни странно, вы быстрее подойдете к осознанию того, что у вас есть ваше высшее «Я», и тем самым быстрее преуспеете в раджа-йоге. То есть, вот обратите внимание на связку, очень странную связку. Мы можем декларативно сказать: да, у меня есть высшее «Я». И порадоваться этому факту, значит, и забыть о нем тут же. Но осознать, какое оно, что оно из себя представляет и какие его силы, мы этим не можем, потому что у нас нет предустановленного знания. Мы можем себе просто смутно нарисовать какую-то картинку и сказать: вот мое бы высшее «Я» могло бы быть вот именно таким. То есть мы даже в самой смелой фантазии не можем до конца осознать грандиозность своего высшего «Я». И с этим ничего не поделаешь. Если же бы вы могли с самой первой минуты осознать грандиозность вашего высшего «Я», то вам бы раджа-йога не потребовалась. Вы так щелк, и все, вы достигли высшего бы состояния в йоге. Но нет. Поэтому у нас есть какой-то комплекс, набор внутренних представлений о себе. И давайте мы это закрепим, садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. И пытаемся поразмышлять по поводу того, кто мы есть такие, что же есть за наше высшее «Я». Итак, давайте для начала все вспомним детство свое. Да-да, вот примерно такое. Вспомните яркие переживания своего детства. И теперь вспомните свое мироощущение в детстве. И вот теперь вспомните, как вы выглядели на прошлой неделе. Какие у вас были мироощущения на прошлой неделе? И вот сравните те ожидания от мира, которые были в детстве, от того, что оказалось на прошлой неделе. Сравните ваши надежды, страхи, проблемы. По всей видимости, много чего поменялось за это время, да? Я надеюсь. А что-то осталось неизменным. То, что присутствовало и в детстве, и на прошлой неделе. Ваши представления о себе, ваши мечтания, страхи, надежды, стремления, опасения могли измениться. А вот что-то или кто-то, смотрящий на это все, что происходит, оставался одним и тем же. Ваше тело могло расти и меняться. Ваши интеллектуальные способности за это время, надеюсь, так же, да. Вот. А что-то оставалось тем же самым. И вот попытайтесь выхватить это то же самое, что не зависит ни от тела, ни от интеллекта, ни от эмоций, ни от надежд. И вот что вы можете, на что вы можете обратить внимание, так это на то, что всегда был какой-то смотрящий на все происходящее. То есть был кто-то, кто наблюдал за всем происходящим, как бы не вовлекаясь. Постарайтесь вспомнить на протяжении всей своей жизни вот этот эффект наблюдающего. Были всплески эмоций, много чего могло быть, но ведь кто-то же за этим, за всем смотрел. И таким образом мы с вами подходим к идее сознания. То есть сознание, которое высвечивает все происходящее в вашей жизни и которое не меняется. Оно не связано ни с интеллектом, оно не связано ни с возрастом, ни с желаниями, ни с эмоциями. Попытайтесь ухватить и запомнить эту концепцию, именно сознание. Теперь вновь уйдите назад в прошлое и вспомните, как вы в детстве могли что-то сделать. У вас, скажем, была великолепнейшая лопаточка, которой можно было копать снег. Или в песочнице там что-нибудь, строить замки какие-нибудь. Или какие-нибудь игрушки любимые, которых можно было там одевать в новые наряды там, или машинки, которые можно было ломать. Вот вспомните, у вас тогда была способность хоть что-то делать. Вы делали, и оно делалось. Вспомните все поломанные куклы. Теперь опять вспомните свою прошлую неделю. Вы ведь что-то делали на прошлой неделе, я надеюсь. На работе, дома, что-то нужное или ненужное. То есть вы делали какие-то действия. К Как определить, что вы какие-то действия сделали? Ну, после них результат. Допустим, насорили в комнате и не убрали, так до сих пор там мусор. Или наоборот, подмели, мусора нет. Итак, теперь проанализируйте, что на самом деле прошли эти годы, но как в детстве вы могли что-то делать, и оно делалось, так и сейчас можете делать, и оно делается. И по сути дела все поменялось, и характер, и так далее, и тому подобное, но у вас как была, так и осталась способность что-то делать. Ну а теперь сравните эти две способности. Первая способность — это смотреть, наблюдать, не вовлекаясь. А вторая способность — это вовлекаться и что-то делать. И вот две эти способности на самом деле в своем чистом виде неизменно прошли через всю вашу жизнь. Характер и прочее, там степень, может быть, поменялись, но это то, что осталось с вами с самого раннего вашего возраста. А теперь подумайте и представьте себе, а что было тем первоимпульсом, которое заставляло вас что-то делать, или заставляла на что-то смотреть. Вот какой-то такой раз импульс, и вы свои глаза подняли и стали там наблюдать какую-то картину. Или раз какой-то импульс, и вы начали чего-то делать. Постарайтесь ухватить этот импульс. Вот такой мимолетный, раз, и вы уже посмотрели. Идете в метро, раз, взглянули там, сколько времени. Или там, на какую станцию выходить. Или совершенно бессознательно взяли там пыль со стола, стерли. Что-то такое неуловимое, раз, промелькнуло, и вы вовлеклись. А вот теперь представьте, вернее, вспомните в своей жизни такой эпизод, когда вы были должны что-то делать, вам не хотелось, но вы должны были на что-то смотреть и что-то делать. Там, красить забор, который неинтересно красить, там, или рисовать какую-нибудь там картину, которую было неинтересно рисовать, но иначе двойку получишь. То есть вот такое, где вы усилием, чтобы что бы то ни было делали. Таким моментом аскетизма, то есть себя заставлять смотреть на что-то или что-то делать, не хочется, но надо. Замечательно, надеюсь, каждый вспомнили эти состояния. А теперь следующий шаг. И в первом, и во втором случае, когда вы спонтанно, мимолетно что-то делали, и когда вы прилагали усилия, по сути дела, И внимание, и возможность что-то делать управлялось при помощи вашей воли. То есть ваша воля волеизъявляла, и вы либо так раз, и там что-то быстро незаметно делали, или упорно и долго чего-то добивались. И в первом, и во втором случае срабатывала ваша воля. И ключевой момент в раджа-йоге – это как раз осознать, что же это такое воля. Что же это за вещь, которая или как событие, или явление, которое иногда позволяет делать какие-то такие быстро бессознательные, может быть, даже движения там, а иногда долгие и упорные. И вот смотрите теперь ключевую связку в раджа-йоге. Чем больше вы утвердитесь в том, что такое воля, тем лучше будет вырисовываться, что такое ваше высшее «я». Сейчас ваше представление о вашем высшем «я» – это всего лишь набор каких-то картинок бессознательных, которые могут расплываться. Но если вы будете приближаться к осознанию того, что называется «воля», то вы интуитивно начнете как бы ощущать, осознавать приближение к своему высшему «я». И теперь следующее упражнение. Ложимся все на живот. И начнем сейчас выяснять, где это у нас там воля, что она из себя представляет, как к ней приблизиться и, соответственно, приблизиться к осознанию всемогущества своего высшего «я». Для этого мы используем упражнение из хатха-йоги, которое будем делать таким образом, чтобы воля была осознана, точнее осознавалась все лучше и лучше. Располагаем под плечами ладони рук. И вот сейчас мы осознаем, что мы лежим на коврике, что наше тело физическое лежит на коврике, что мы можем его приподнять над ковриком, осознаем это хорошо. И теперь делаем импульс воли и поднимаем свое прямое тело над ковриком. И волеизъявляем так стоять. Вы дали приказание, и ваше сознание и энергия выполнили их. Теперь даете приказание и опускаете свое туловище. И заставляете себя расслабиться. Теперь вновь делайте импульс и поднимаете свое тело. Властвуйте над энергией и над сознанием. Что-то внутри волеизъявляет. Я должен быть в этой позе, и я в ней буду. Да, неприятно мышцам, ничего, потерпят. Да, сопротивляется там что-то, ничего страшного. Я хорошо им плачу, кормлю. Сегодня вот завтраком накормил мышцы. Пускай отрабатывают. Нечего. Теперь даете импульс и ложитесь отдыхать. Благодарные ваши мышцы встрепенулись. Это вы сейчас дали импульс на отдых. Не мышцы, а вы сами. Еще раз усилия делаем. Волеизъявляем и принимаем позу и находимся в ней. Удерживаем свое сознание на том, что как бы видим себя выполняющим позу. Сознание хочет метаться, а мы удерживаем его. Мышцам не хочется напрягаться, а мы приказываем им. Мы отдаем приказание воле и тут же выполняем это приказание. И следим, чтобы оно выполнялось неукоснительно. Рано или поздно идет сопротивление, сопротивление тела, сопротивление разума, но мы волеизъявляем, проявляем, что называется, силу воли. А теперь приказываем отдыхать. Отдаемся отдыху, позволяем себе отдохнуть. И теперь каждый в своем темпе отдаем приказ выполнить эту позу хатха-йоги, а затем находим момент и даем импульс отдохнуть. Поехали. не теряем ясности сознания и в отдыхе, и в позе. Видим себя, внимание на свое тело. Не позволяем уплывать сознанию с какими-то посторонними мыслями, а направляем на свои мышцы. Так, чудеська. Времени нет больше у меня. Да, ложимся на спину. И давайте компенсационную упражненьку сделаем, чтобы перераспределить напряженьку. Забрасываем вверх ноги. Поддерживаем руками область таза. Желательно прямые ноги в коленях. Находим наиболее удобную, приятную позу. И также сосредотачиваемся, удерживаем внимание на ней. Уходим в ощущеньки. Выходим из упражнения. забрасываем руки за голову, поднимаем голову вверх. Сгибаем ноги в коленях, опускаем в одну сторону, подтягиваемся, зеваем. Сознание на тело направлено. Отдаем приказ подтягиваться и зевать. Теперь в другую сторону. Чудесько, выходим. Вот заодно и размялись. А то столько вам теории слушать. Вообще у меня такой, знаете, в голове эксперимент. А если какую-нибудь теорию излагать, когда вы делаете те или иные позы? Будет она лучше доходить или хуже? Давайте попробуем как-нибудь. Сделаем контрольную группу. Одна будет делать позы, другая не делать. А потом тест. И кто лучше его сдаст. Замечательно. Итак, давайте мы с вами поясним, что же мы с вами делали сейчас. Сейчас мы с вами сделали группу упражнений из хатха-йоги. Причем первое упражнение требовало достаточно много усилий. А вот второе и третье уже поменьше. В первом случае надо было достаточно явно применять, что называется, волю, чтобы заставлять себя оставаться в позе. И чем сильнее мы, так сказать, применяли волю, тем больше было напряжение наших мышц, тем яснее начинало светить наше сознание, четче. В других же упражнениях мы с вами больше отдавались ощущениям, и поэтому наше сознание скорее следило за приятными ощущениями, которые наблюдаются в теле. Но и в первом, и во втором случае мы играли с возможностью своего сознания, то есть возможностью наблюдать, и также с возможностью либо действовать, либо ощущать результаты действия. И вот если в общем и целом говорить методику приближение к осознанию своего высшего «я», то она следующая. Это научиться пользоваться волей, или по-другому, научиться что-либо делать, в частности упражнения хатха-йоги, в следующем ритме или режиме. Там, где себя заставить, и там, где себе позволить. И вот импульс на то, чтобы себя когда-то принуждать и заставлять, и импульс на то, чтобы когда-нибудь наоборот останавливаться и заставлять себя расслабляться, в некотором смысле одинаково труден. Это только на первый взгляд кажется, как просто заставлять себя расслабляться. На самом деле это очень тяжело сделать. Это не менее тяжело, чем заставить себя напрягаться. И получается, что вот этими волеизъявлениями, когда мы сосредотачиваем свое сознание на процесс и вовлекаемся в этот процесс, что что-то либо делаем, либо ощущаем это действие, по сути дела приводит нас к вот этим импульсам воли. И чем ближе мы, чем четче мы поймем, что это за импульсы, тем ближе мы приблизимся к источнику этих импульсов, а именно к своему высшему «Я». Так, что-то у нас там музычка заиграла. Поэтому смотрите, какая логика раджа, приближение к идеалам раджа-йоги была, скажем, провозглашена в таком уважаемом тексте, как «Йога-сутра Патанджали» или «Восьмеричный путь Патанджали», так называемая «Аштанга-йога». «Аштанга» значит «восемь». Подход следующий. Первые две ступени, так называемая яма-нияма, это, по сути дела, правильное понимание, как все в жизни устроено. Это понимание, что по-настоящему власти не получить с помощью насилия в чистом виде. Но вот варианты, когда вы что-то одно можете требовать взамен на что-то другое, они приветствуются, это как такая, знаете, такая вот торговля, да, торговля свободой. Я продаю свою свободу в чем-то одном, но покупаю большую свободу в чем-то другом. Или наоборот, значит, то есть это выгодный обмен. Это надо понимать, и, собственно говоря, это так или иначе, прямо или косвенно, зашифровано вот в этих двух первых ступеней йоги, яме и нияме. А дальше начинается самая такая примитивный способ к пользованию своей волей. Именно через хатха-йогу или через асаны. Где вас призывают научиться пользоваться своими мышечными структурами или научиться подчинять свои мышечные структуры своей воле. Причем подчинять как напрягаться, так и расслабляться. Я еще раз хочу подчеркнуть, что также расслабляться. Почему-то все забывают про фактор расслабления. Все думают, что чем сильнее себя напряжешь и будешь сильнее себя в такой черном теле держать, тем лучше. Да, до определенного момента лучше, но после определенного момента нужно резко сменить импульс воли на расслабление. И, поверьте, сделать и то, и другое сложно, поэтому любой комплекс хатха-йоги рекомендуется завершать так называемой шавасаной или позой отдыха. То есть, предыдущие упражнения, это упражнение, в общем-то, где вы будете себя в большей степени заставлять что-либо делать. А вот последнее упражнение, это упражнение, где надо будет себя заставить расслабляться. Так вот, вот в йоге считается, что как бы критерий совершенства в хатха-йоге определяется по умению расслабляться. Но вы никогда не научитесь хорошо расслабляться, если перед этим не научились хорошо напрягаться. А и то, и другое возможно, если вы приближаетесь вот к осознанию этих импульсов волевых, которые непонятно откуда исходят. Вот непонятно откуда исходит импульс напрячься в позу палки и стоять. Или наоборот, расслабиться. А йога нам подсказывает, импульс этот исходит от воли, а воля исходит от вашего высшего «Я». И вот когда вы начинаете мысленно прослеживать этот импульс, вы вдруг понимаете, что все ваше представление о вас самих, это всего лишь досужие какие-то фантазии. Внутри как-то оно там совсем по-другому. Так вот, третья ступень в йога-сутрах Патанджали – это, по сути дела, приближение к идеалу раджа-йоги через управление физическим телом. Но здесь есть еще один момент, о котором надо очень четко помнить. Важно даже не то, что вы напрягаетесь и расслабляетесь. Важна идеология, которая звучит следующим образом. Наметил, сделал. Потому что вы можете сами внезапно там под действием каких-то окружающих внешних факторов напрягаться и расслабляться. Там вас, там, ну, самые разные внешние факторы вас могут побуждать. Вас кто-то там толкнул, вы раз напряглись, да, там, или еще что-нибудь. А важен фактор, что импульсы исходят не из окружающей среды, а от вас. Я вам расскажу одну очень любопытную историю, вы повеселитесь. Когда-то на заре стали, значит, это промышленной революции, стали продаваться такие, знаете, такие приборчики, они сейчас в косметических салонах встречаются, это два электрода, которые накладываются на мышцу, и на них подаются импульсы. Примерно 120 вольт, ну, напряжение. А импульсы по длительности, с задержкой, там можно двумя ручками крутить, вертеть, и там разные режимы бывают, сокращения. Все сперва загорелись, все сперва на ура, значит, это все восприняли. Сейчас что-то как-то особо, я не знаю, пользуются ли это особым таким ажиотажем, но помню, то время было совершенно чудесное. И возникла первая же, друзья, идея, знаете какая? Облепить человека электродами, составить программу, чтобы его электрический сигнал выворачивал то в одну позу хатха-йоги, то в другую, то в одну, то в другую. То есть не надо себя заставлять. Нажал на кнопочку, и знаете, как в мультиках иногда показывают такой электрический сигнал, такой, и человека раз в позу, значит, этого, чего там, там, кобры, да, раз опять в какую-нибудь там прямо противопол, раз в одну, раз в другую, и давай, 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 давай. Действительно, мышечная масса при этом нарастает. Но, а вот от этой связки между импульсом вашей воли к мышцам этого сказать нельзя. А раджа-йога – это именно вот эта тонкая связка. Это не накачанные мышцы, нет. Вот почему хатха-йога, она не сводится к накачиванию мышц. Ни о чем не говорит. Мышцы достаточно легко накачать, и достаточно легко они сдуваются потом. А нужен импульс от вашего высшего я, который пробегает по всей вашей нервной системе и заставляет мышцы сокращаться именно благодаря вашей воле, а не постороннему какому-то воздействию. Поэтому, по всей видимости, нельзя будет придумать никакую механическую машину, которая бы заменяла хатха-йогу. Можно, конечно же, в каких-то там целях медикаментозных действительно там наращивать там те или иные мышцы там, или еще что-нибудь делать. Но насколько это будет вас приводить к вот этим идеалам наметил-сделал или осознавания этого импульса, который заставляет вас шевелиться, это вопрос спорный, открытый. Так вот, получается, что если вы выработали в своей личной жизни такую привычку, что вы что-то себе намечаете и затем в обязательном порядке выполняете, то каждый такой акт будет приводить к вас к осознанию вашей воли. И подобно тому, как дерево растет незаметно, да, превращаясь в гигантский дуб, так же и каждое такое действо будет приводить, что вы интуитивно будете внутри себя обнаруживать источник всех сил, а именно свое высшее «я», через эти импульсы воли. И воля будет ваша, как будут говорить, крепнуть и сильнеть. Но на самом деле это неправильное выражение. Ничего крепнуть и сильнеть не будет. Воля не нуждается в тренировке. Воля у вас уже и так у всех замечательная. Нуждается другая вещь. Вы должны преодолеть свое неведение в отношении того, что у вас уже эта воля есть. Вот с этим беда. Поэтому каждый акт преодоления себя в этом смысле, каждое упражнение, где вы чередуете методику позволять, заставлять. Позволять, заставлять. Рано или поздно приводит к осознанию вот этого могущественнейшего инструмента, как воля. И в дальнейшем, чем более сильная у вас будет развиваться вот эта воля, тем будет происходить следующий такой механизм. Тем больше порция праны будет поступать от вашего высшего Я в ваши тела. То есть каждый импульс воли себя заставить себе позволить, это как, знаете, насос. Вжик-вжик, вжик-вжик. Вот раньше воду такими качали. Вас начинает накачивать буквально праной. Опять же, в йога-сутрах Патанджали первая ступень через физические упражнения. То есть вы будете добирать определенный спектр праны через физические упражнения. Он очень важный, потому что он такой грубоватый, но доходчивый. И рано или поздно, если вы будете набирать достаточно большое количество этой через физические упражнения праны, ее начнут чувствовать окружающие люди. Именно, знаете, когда вы будете демонстрировать свою физическую жизненность. Вот есть люди, которые, вот они физически, с ними приходишь в соприкосновение и понимаешь, кровь с молоком, ого, мощь. Что такое невыразимое, значит, присутствует, даже такие были поверья, что в древности, если человек болел долго, то ему там в избу приводили какого-нибудь здорового молодца, который вот буквально, от которого распространялась сила, что даже внешний вид такого человека благотворно влияет на больного. Почему? Потому что происходит такое невербальное обучение, он где-то начинает ухватывать идеологию праны и начинает примерно стремиться быть похожим. И как бы, ну, как знаете, как вот оптимизм заразителен, точно так же и сила в этом отношении заразительна. Это не значит, что кто-то за вас что-то будет делать. Потому что прана, источник праны у каждого человека, это его высшее я, туда уже по-другому ниоткуда. Вот. Но вот сама идеология, с кем поведешься, значит, от того и наберешься. Да, так вот, это позволит вам властвовать над своим физическим телом, а как следствие, над большого количества более тонких каких-то, знаете, там, гормонов, я не знаю, то, что как-то составляет эмоциональный фон. И ваш характер начнет успокаиваться. Вы начнете быть более таким адекватным и вменяемым. И это начнут сразу же чувствовать окружающие вас люди. И невольно вы будете внушать им какое-то уважение, что ли, как бы, чтобы они прислушивались к вам, вот так. То есть я хочу подчеркнуть, не качки накачанные, вот сейчас вот ходят в эти гимнастические залы, ну вот какие-то они круглые, но они какие-то, вот знаете, какие, как бы, даже не знаю, какое слово. Дисгармония. Какая-то даже дисгармония, какие-то вот они не рыхлые, соевые, вот. Вот я когда-то пришел, был магазин хороший, там, знаете, для вегетарианцев продавался шашлык. Но это на самом деле был не шашлык, а соя под мясо, которая действительно выглядела, ну, на первый взгляд, ну вот что-то неуловимое не то. Ну как вот, знаете, вот кусок мяса, там, с кровью, бифштег с кровью, смотришь, вот он, да, для тигра. А тут вроде похоже, но только соевое. Ну, в общем, обманка какая-то. Вот, поэтому это не имеет отношения там к вашей физической накаченности. Это что-то неуловимое. Вот, но дальше мы идем. После того, как более или менее метод там, где себя заставить и там, где себе позволить, по набору праны, необходимой для того, чтобы подчинять, набран, то идет следующий, как бы такая ступень, набор более тонкого составляющей праны для того, чтобы подчинять через дыхательные упражнения. есть обратите внимание еще раз на логику. В физических упражнениях вы сами себя заставляете напрягаться, расслабляться. Вы наметили и сделали для сами для себя. Начинаете в каждодневной йоговской практике держать себя в узде, рано или поздно к вам придет способность, что и вокруг вас люди начнут также прислушиваться к вам, также себя держать. Вот. Я помню, один товарищ там занимался хатха-йогой, так серьезно занимался, так вот он хорошо. Вот рядом с ним как такая была аура такого физической мощи и спокойствия. Сразу все вот эти вот это вот все мельтешение куда-то девалось, все такое спокойное такое вот становилось, да? То есть не хотелось как-то там суетиться, что он своей этой вот распространял вокруг себя, значит, вот эту как бы власть успокаивать, хотя бы на уровне физического тела. Потому что современный человек, он такой нервозный, он же ничем не занимается, он чуть что начинает его ручки, ножки, знаете, трястись, как-то вот он начинает как так нервничать. А около этого, да, стоишь рядышком, прям чувствуешь мощь. Да. Теперь следующий, смотрите, следующая логика, а следующая вещь, работа там, где себя заставить и там, где себе позволить, с более тонкими проявлениями своей воли через более тонкие проявления праны. Более тонкие проявления праны – это наше дыхание. Согласно концепции пранаяма-йоги, мы все делаем с вами вдохи и выдохи не потому, что как бы... что это всего лишь запрограммированные наши нервные импульсы так влияют. Хотя, безусловно, есть вероятно и фактор какой-то такой запрограммируемости каких-то наиболее типичных движений внутри организма, но считается, что первоимпульс исходит из нашего высшего «я». Именно первоимпульс волевой в виде порции тончайшей праны так или иначе заставляет нас делать вдохи и выдохи. А потом уже подключается вся система наших мышц, наших нервов. И вот из этого рождается другое направление, так называемая пранаяма-йога, которая подводит нас к высотам раджа-йоги, управления, управления собой, управления всем окружающим. Не обязательно людьми, друзья. Вот здесь тоже я так вас упомянул, что вот управлять другими людьми. В этом отношении, знаете, йоги демонстрировали возможность управления, допустим, более примитивными живыми существами, там, животными и так далее. Да, так вот, смотрите, какая ситуация. Мы с вами делаем дыхательные движения, потому что наше высшее «я» желает проявиться через прану, и поэтому наша воля как раз генерирует эти импульсы. Напрячься, расслабиться, напрячься, расслабиться. Но это доведено до такого автоматизма, что мы еще меньше осознаем эту деятельность, как, знаете, когда мы что-то автоматически делаем физически, скажем, рукой, там, сметаем пыль или там, мусор со стола. Более тонкие составляющие. И упражнения, которые, во-первых, помогают понять эти составляющие и потом использовать их, они приводят рано или поздно к еще большему увеличению, осознанию воли и еще большему притоку праны. И эти упражнения, еще раз, называются пранаяма-йога, дыхательные упражнения. Суть их сводится, если так, вас в общем и целом, сперва сделать многочисленные предварительные упражнения, которые бы привели ваш организм в более или менее чистое состояние, то есть это чистое питание, это какие-то, может быть, очистительные процедуры. Затем какие-то те или иные вспомогательные упражнения, их много. какие-то системы резких вдохов и выдохов, или плавных вдохов и выдохов, попеременных дыханий и так далее и тому подобное, но все равно рано или поздно все упражнения пранаяма-йоги, сколько бы их ни было, какие бы они ни были сложные или простые, должны привести вас всего лишь к одной науке – это управлять сознательно процессом гармоничного вдоха и выдоха, а также задержки. Как на вдохе, так и на выдохе. И вот если все многочисленные упражнения вас привели к этой гармонии, тогда есть пранаяма-йога. Если гармонии нет, бесполезно делать эти все упражнения. Бесполезно. К сожалению, вот в Москве, насколько я знаю, практически никто, ну мало кто вменяемо учит пранаяма-йоге. Вы приходите, а вам говорят, вот теперь надо дышать, 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 побольше, побольше, побольше. Это глупость. Гармонично надо дышать, а не побольше. Опять же, волевой импульс определить, где есть импульс на вдох, а где на выдох. Вот у нас в школе йоги есть такое упражнение, называется оно «игра с праной». Это когда ты вообще ничего не делаешь, а просто отслеживаешь первоимпульс, который должен заставить тебя сделать вдох, а затем выдох. Просто наблюдай за этими первоимпульсами и для себя их отмечай. И вот иногда от этого больше пользы, чем от каких-то там безумных упражнений, да, когда там человек дышит, 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 там у него происходит насыщение кислородом крови. У него, знаете, уже мальчики кровавые в глазах, понимаете, да, уже все уже поплыло. Вот, а он думает, вот она прана, да, вот она прана. Это не прана, это гипервентиляция легких с увеличением процента кислорода, что может быть достигнуто куда как более простыми методами. Не это важно. Ну и побочные, кстати, эффекты. Там, конечно же, действительно, люди иногда выпадают в такие полуэйфорические состояния, якобы у них там какие-то видения, откровения, кому-то действительно помогает, дай бог. Вот, но на самом деле иногда бывает опасно, вот так можно подышать, подышать, а ну, организм ну, не приспособлен, это немножко насилие. Так вот, к пранаяма-йоге имеют отношение только лишь те упражнения и только те, которые работают с гармонией. И ни в коем случае нету там таких вот факторов количественных или вот любой ценой там. Потому что начинают они там, вот сегодня там я сделал 200 циклов пранаямы, а завтра 300, а послезавтра 400. Ничего хорошего из этого не получается. Это, кстати, защита от дурака в пранаяма-йоге. Пранаяма-йогой гораздо тяжелее овладеть, нежели хатха-йогой. Так вот, рано или поздно вы приходите к такому ритму, когда вы... Знаете, ловите эти первоимпульсы на вдох и на выдох, на задержку. И начинаете как бы заглядывать между или до. И знаете, когда вдох ушел, а выдох или вдох пришел, а выдох не начался еще там, или наоборот. И каналы, центры очищены, лови состояние без дыхания. Это не задержка, это ничего. Это чрезвычайно могущественное ощущение. Я помню, в свое время у меня очень долго пранаяма не шла, очень. Но зато потом как-то вот так одно время пошла, это эйфория, это высочайшая духовная эйфория. Вот. Вообще счастливейшее время в жизни у меня было, когда я там один на один со Вселенной занимался йогой. Сейчас вот приходится на себе тащить это все. Господи, какая неблагодарная работа. Если кто бы знал, а? Вечно мне там письма пишут. Вот ты там то-то наворотил неправильно, значит это. Вот ты там все. Вы просто не представляете, да? Нет, чтобы похвалить, знаете. Обидеть художника может каждый. Помните у Остапа Ибрагимовича, да? Лучше помогите материально. Вот. Да, так вот, смотрите, ситуация... И там уже вы от этих импульсов дыхательных, вот в состоянии кивела, без дыхания, подходите к моменту, когда та же самая идеология начинается на уровне чрезвычайно тонком ваших мыслеформ. Или когда на поверхности вашего разума вы начинаете отлавливать мысли. Точнее так, мысль еще не подошла, а вы знаете, сейчас будет, сейчас. Знаете, как, вот не знаю даже, вот как на море купаешься иной раз, прежде чем большая волна, вот знаете, оно сперва отток туда, прежде чем, и вот это вот сейчас пойдет, сейчас она придет, да. И это следующий, более высший пилотаж в раджа-йоге, но сейчас мы о нем чуть попозже, вернемся мы к пранаяма-йоге. Если вы начинаете гармоничным образом, вот таким образом делать дыхательные движения, упражнения, вы развиваете свою волю, еще ближе приходите к своему высшему я, точнее к осознанию своего высшего я, и раскрывается еще большее могущество. Это могущество уже, знаете, такого психоэмоционального управления всей ситуацией вокруг. Вот то, на самом деле, что особо, как-то было особо привлекательно в раджа-йоге, со всеми сопутствующими эффектами гипноза, внушений, чтений, ну, в общем, весь спектр, который вот в книжках умных пишут, по сути дела, тогда начинает проявляться. Я помню совершенно пару случаев, было вообще такие идиотско сумасшедшие, когда я подхожу, думаю об одном, говорю другое, что-то там, а продавщица все делает так, как надо. Потом нашло, да, вот нашло. Не-не, все правильно, все не надо там. Ну, то есть она там вместо килограмма там конфет килограмм сахара насыпала, так и надо было. Хотя, ну, в общем, вот такие вот моменты. Правда, и отрицательная, друзья, чрезвычайно сильная сторона. Я помню тоже из песни «Слов не выкинешь». Как-то я вот... Да и сам я этого тоже хлебнул, немножко этого перебрал, и потом не мог жить в городе. Я не мог заходить в метро, не мог общаться с людьми. И вот подходишь к человеку, раз, эмоциональная волна. А что внутри у каждого в голове? Там мраки. И ты вот как по помойке идешь, и потом уже, знаете, уже такое, идешь и траекторию выписываешь, чтобы близко там, ментально так, не эмоционально. Вот, то есть там также следует очень четко, жестко помнить, что можно перегреться на этом. Поэтому шавасана или поза отдыха не менее, а еще больше важна, чем в хатха-йоге. И когда бы вы ни занимались пранаяма-йогой, всегда в конце должна быть в обязательном порядке шавасана. Вот я помню даже свои ошибки. Как-то несколько раз пропустишь шавасану, а ну как, знаете, я так начинаешь... пранаяма-йогой заниматься, сразу в голове огромное количество новых идей, новых желаний, свершений, до тебя что-то начинает доходить, там хочется все бросить и бежать их воплощать. Это очень опасно. Надо себя сдержать и сказать, нет, 15 минут, лежи, отдыхай, а вот потом идешь мир переделывать. Вот. Значит, вот это более такая, знаете, составляющая... раджа-йоги, когда вы начинаете набирать более тонкую прану через пранаяма-йогу, она приводит вас потом к другому умению управлять людьми при помощи слова. То есть, когда ваша речь начинает быть более вменяемая, выразительная и доходчивая. Да? То есть, вы можете одинаково говорить на одном и том же языке, как с бомжом необразованным, так и с академиком. И, конечно же, если ваша работа связана с, знаете, общением с большой массой людей, вот именно так, вот в живом общении, вы там политик, там, ну, вот на виду вы, то, конечно, вот эта составляющая, или полководец великий, да, эта составляющая раджа-йоги, она особо необходима, почему даже в некоторых трактатах по раджа-йоге как бы начиналось все с пранаяма-йоги, минуя минуя хатха-йогу. Потому что считалось, ну как бы с хатха-йогой уже и так все в порядке. Лучше сразу же набрать тончайшие праны для такого более тонкого взаимодействия. Но, видите, все-таки, конечно, лучше, чтобы это было и там, и там, и там. Наконец, следующий момент... по набору тончайшей праны, который идет уже на уровне управления мыслью. Он приходит действительно уже после того, как с пранаяма-йогой все более или менее в порядке. А в порядке может быть следующая вещь. Вот как я уже говорил вам, занимаясь пранаяма-йогой, вы очень обостряетесь, вы начинаете быть очень сенситивны, чувствительны. И если вы не делаете следующее упражнение, которое в йога-сутрах Патанджали называется пратьяхара, или вытаскивание тонких органов чувств из грубых, вы начинаете перегреваться. То есть, ну, к примеру, да, вот там, допустим, шум на улице, машины едут. Для обычного человека он даже не слышит ничего. А вы в таком утонченном состоянии, вам как знаете, по голове, там, бух-бух, бух-бух, там, жик-жик, жик-жик, там, или какой-нибудь шум в доме, у нас же все эти еще старые дома, картонные, на первом этаже что-нибудь сверлит или ругается, вот, а вам прямо аж не по себе становится, это вот следующий момент, что, это понятно, сразу же отвлекает ваше сознание, за вашим сознанием идут мысли, и уже мыслями трудно управлять. Поэтому приходится либо вести чрезвычайно уединенный образ жизни, такой рафинированный, где вам никто не мешает. Я вот все это призываю вот, там, в одном месте вырыть, знаете, вырыть такую землянку, такую, залез туда, тишина, тепло, значит, никто тебе не мешает поразмыслить. Да, так вот, но потом приходит более тонкая, я сейчас не буду о ней упоминать, в раджа-йоге, способность как бы отключаться от внешних факторов и больше сосредоточиться на вот этой волне мысли. Но вы тоже должны понять, что значит сосредоточиться на волне мысли. Вот если у вас когда-нибудь был момент, когда, знаете, какая-то гениальная догадка к вам в голову приходила, вдруг, внезапно. То вот... Вот работа с мыслями вот на такой степени красоты, что ли, или насыщенности. Это не просто серая какая-то работа. Это когда мы начинаем сосредотачиваться и начинаем удерживать ту или иную мысль, а она, знаете, такая вот, как обезьяна, пытается куда-то ускакать, а ты ее держишь, она пытается вырваться, а ты ее все равно держишь, да, и вот адреналин внутри, ясность нарастает. То потом в дальнейшем, как учит раджа-йога, приходит еще более тонкая составляющая вот этого аспекта праны, то есть умение с помощью воли уже управлять мыслями и тем самым еще ближе приближаться к своему высшему «я», ну и как следствие множества других сверхспособностей из раджа-йоги, как то действительно уже умение на уровне мысли общаться с другими людьми. Или вот очень интересный эффект – это забрасывание мысли в общество. То есть вот можно очень сильную мысль просто как бы в обществе подумать или как зерно ее кинуть, и она начинает там ходить, обрастать праной, и вот это начинает быть доминирующее мнение, друзья. То есть такое косвенное формирование общественного мнения. Мечта любого этого, кого? Пиарщика, да? Вот, как вот на уровне мысли, мечта любого агента влияния. Пришел, подумал, и все так стали думать, как и ты. Вот. Это описано в текстах. А по сути дела, умение управлять своими мыслями, что очень тяжело, приводит к соответствующему следующему продолжению, что фактически вы сами становитесь властителями дум, ни больше, ни меньше. По этой теории вопросы есть у нас? Да.
Вот исходя из вышесказанного, вопрос такой, можно накачать праной кого-нибудь или нельзя? Или это реакция человека просто на тебя?
Можно накачать пивом кого-нибудь просто, да, но праной, понимаете, в каком смысле праной? Здесь есть тонкий момент, понимаете, здесь есть очень тонкий момент. Тебе могут дать взаймы попользоваться каким-то потоком, но в состоянии ли ты сам его генерировать потом? То есть в этом отношении, ну как бы для йога, по большому счету, интересно только лишь тот поток праны, который однозначно принадлежит исключительно ему, его воле, больше никому. Другое дело, что, конечно, тебе могут дать порулить. каким-нибудь большим этим самым пароходом на время. Вот. Поэтому это неоднозначный на самом деле вопрос. Неоднозначный. Нас же, еще раз, друзья, в первую очередь должно интересоваться то, что с нами всегда было, есть и будет. То есть и эти потоки праны надо увеличивать. Так, еще у кого? Да.
Вопрос,
вопрос, да.
Физического тела. Вот когда мы делали упражнения, давали воду напрячься, потом отпустить, воду расслабиться. Валерий Акулич задает вопрос. Вот я даю приказ своему телу выполнить позу. Осознаю, что могу удерживать позу и сознание, сколько потребуется, контролирую. Но спустя какое-то время после практики тело отвечает болью. Так, человек заставляет свое тело стоять в позе, а потом оно платит болью ему. Не в момент преодоления, а потом. Что это происходит? А потом Алексей Сомов...
Так, не-не, подождите, давайте мы... А то вы сейчас мне насыпите.
Боль тела после асан бунтом клеток против варварского управления какого-то там я.
Ну что ж, хорошо, хорошо, да, друзья, вот, понимаете, давайте по порядку. Мое зая ползет, надо дать ему сейчас только мы... Ой-ой-ой-ой, вот так надо дать зае, зая будет играть. Да, значит... Смотрите, какая ситуация. Вы помните, что в раджа-йоге призывают вас делать импульс не только лишь на то, чтобы напрячься и приказывать, властвовать, да, но и на то, чтобы расслабиться. Понятно, что если вы переиграете с одним, то, понятно, вашему организму это не понравится. Действительно, начнется бунт против какого-то психопата, этого правителя. Ну, знаете, это вот называется метание из одной стороны в другую. Метания просто, они всегда плохие. Вот, знаете, вот у нас семинар тут был выездной в Подмосковье. Значит, мы возвращаемся, все. А там, значит, мужики мимо одного ларька, значит, в Подмосковье ввели какие-то совершенно зверские правила на покупку спиртного. Позднее 9 часов вечера ничего не продается. Я понимаю, правильная вещь, потому что там все уже давно спились, да, то есть давно уже была пора, но не так резко. Почему? Потому что, ну, представьте, в 9 часов основная масса работает в Москве, скажем, они в 8 часов выехали, да, они там дома едут полтора, они приезжают в 10 часов, все закрыто. Куда они идут? Они идут у перекупщиков, покупают там какой-то паленый самогон, не в магазинах. И вот это вот начинается, знаете, иногда благие намерения, даже очень благие намерения, когда они в руках, прошу прощения, обезьян, они Бог знает к чему приводят. Вот точно так же и хатха-йога, да, надо себя заставлять. Но надо разумно это делать, постепенно, чтобы не было потом действительно мщения. Я просто к чему это говорю, что там эти мужики, которые пришли, а ларек был закрыт, они собирались его поджечь. Понимаете, да? То есть вот здесь тоже надо как-то это соизмерять. Но вы помните, да? Ведь секрет раджа-йоги не в том, чтобы постоянно заставлять себя, друзья. Это неинтересно. А в том, чтобы грамотно, когда надо себя заставить, а когда надо себе позволить или расслабиться. Тогда не будет никаких болей, а будет постепенная, ну, как бы, наша доза нагрузки, и все будет хорошо, нормально. Поэтому... Здесь надо более тщательно подходить к периоду выполнения упражнений. Вообще это очень типичная ошибка. Люди, которые начинают заниматься йогой, они, как правило, себя все нагружают. Уж остановиться надо, они все больше упражнений. Больше не всегда лучше. Так, есть там еще? Да.
А вот когда начинаешь заниматься вот всякими упражнениями, начинаешь увеличивать свой объем праны, который начинает оживлять различные там желания и все, что с этим связано. И вот, допустим, ты захвачен этим уже, этими желаниями, они тебя несут, и вот как вот из этого выбираться лучше? Чтобы, не сойти там с ума в какой-то момент.
Так, подождите, еще раз поподробнее. Какие желания, которые сводят с ума, от каких избавляться? Что за смутные?
Это образно, я говорю. Вот, просто, есть какое-то желание, на которое праны не хватало, да? И вот у тебя раз появился избыток праны, и оно начинает материализовываться.
Ну, вы помните, с чего мы начали? Мы начали с основной такой идеологии йоги, что с каких-то морально-этических принципов. Надо, прежде чем позволить своему желанию быть, проанализировать его на предмет. Ну, в частности, там, первого, второго, третьего принципа йоги. Или там, ступени ямы или не ямы, это если согласно классификации йога-сутр Патанджали. То есть, понятно, что если это желание какое-нибудь там, ну, не совсем уместное, ну, в том плане, что от него будет страдать, и оно никому не нужно, то лучше уж его вообще не допускать в этом отношении. Что же касается каких-то вполне уместных желаний, то вот как раз и опять же следующая часть, как бы сочетание аскетизма и наслаждения, или того, где себе позволить, или где себя заставить, как раз и заключается в том, чтобы работать с этими возникающими желаниями. То есть здесь тоже большой спектр упражнений, на которых у нас, к сожалению, на сегодняшнем семинаре времени просто не будет. Допустим, вам что-то хочется, а вы начинаете играть с этим, что вам хочется. Хочу, вижу конфету, да, там еще. Да, я сейчас ее получу. Ровно через 30 секунд. И рука так и тянется, а вы, не-не-не, 29, 30, хватит, да? Вот, то есть начинаете как бы относиться к структурам своего разума, под влиянием которых, и тела, под влиянием которых формируются желания, тоже тренируя их и вышкаливая их, как хороший военачальник вышкаливает подчиненных. Не перегибая палку, нет, но и держа в узде. Вообще две крайности очень опасны. Это перегибать палку, но еще более опасное – это отсутствие дисциплины и расхлябанность. Это вообще беда. Так вот, мы можем работать со своими желаниями. Ведь в конце концов, что такое желание? Желание – это какие-то импульсы, сформированные нашими органами чувств, нашедшими отражение в каком-то нашем предыдущем опыте. И в дальнейшем мы как бы так распознаем, как бы в отношении предыдущего опыта, нравится, не нравится, и волеизъявляем желание. Но это желание называется кармическим желанием. Оно, безусловно, точно так же подключает нашу волю, и рано или поздно мы любое желание получаем. Беда в том, что когда оно приходит, мы понимаем, что оно было кармическим, и когда оно приходит, уже не особо его хочется. Поэтому в раджа-йоге все-таки акцент делается на формировании внекармического желания. Почему? А не почему. Ну, то есть, вот я желаю то-то, то-то. Почему? Вот сейчас желаю сделать позу палки. Почему? А не почему желаю. Волеизъявляю так. Вот блажь моя такая. Вот чудить сейчас буду, да? Вот тело пусть подчиняется. Я его кормлю, кормлю. Ухаживаю, ухаживаю. Лелею, лелею. Пускай это самое отрабатывает. Что называется? Вот блажь у меня сделать там ту или иную там позу там, чего-то, чего-то. И вы знаете, телу это нравится. Вот я где-то когда-то читал даже социологические какие-то исследования, какой начальник самый лучший. И вот там, ну, на предприятии, да, там добрый, злой, там тот, и кого больше уважают. Так вот, опыт показал, что больше всего уважают того, при чьем правлении предприятие достигает успеха. Добрый он или злой, неважно. Если дело делается, ну, как бы все счастливы, все довольны. А вот если дело не делается, тогда уже тяжело. Поэтому фактически работа с желаниями, она в раджа-йоге сводится к работе с нашими предыдущими кармическими отпечатками. У нас ведь просто так не возникают, друзья, желания. У нас возникают желания в большей степени из-за нашего предыдущего опыта, негативного или позитивного. Мы как бы сталкиваемся с той или иной ситуацией и вытаскиваем из своей памяти предыдущий опыт. И он нам говорит, о, в тот раз было хорошо, и этот давай. Или в тот раз плохо было, и в этот раз не надо. Вот. И в этом смысле мы являемся рабами предыдущего опыта. Иногда он совершенно неуместный, а мы все равно рабы. Так вот, в раджа-йоге, конечно же, нас призывают, чтобы мы, знаете, формировали желание не почему, без предварительной такой кармической подоплеки или предыстории, вот так. Вот. Так, чучка, замечатька. Вопросы есть?
Да. Можно сказать, что это как бы борьба с автоматизмом или контроль автоматизма по волеизъявлению?
До известной степени, да. В этом смысле йоги достигали высочайших результатов. Вы помните, они могли усилием воли останавливать биение сердца. Что ж, казалось бы, ну куда уж тут ну, больше, да, там. Или там, ну, управлять своим организмом, давление повышать, понижать. Ведь на самом деле все это идет в автоматическом режиме, от нас не зависящ. Или вот, допустим, знаменитый детектор лжи. Сейчас вот всех грозят пропускать через детектор лжи. Но по сути дела, что такое детектор лжи? Это очень тупая машина, которая берет массу людей, фиксирует какую-то типичную реакцию на типичную ситуацию, усредняет и на это проверяет других. Но если ты знаешь эти реакции, это очень несложно научиться подстраиваться и обманывать ее. Мысли еще пока ни один детектор лжи читать не умеет, слава богу. Вот, поэтому да, да. Еще вопросы?
Угу. Вопрос навеян первым вопросом Александра. А как вот объяснить феномен, когда харизматичный лидер хочет реализовать какую-то там свое какое-то желание там, или задачу, подвигает других людей на это, причем зажигает их, они загораются и там, полны желания идти за этим человеком вперед там.
Ну, точно.
Не знаю, как делится с ними своей пхавой, что ли,
праной. Пхавой, праной, да, абсолютно правильно. Держит их в общем бхавно-пранном поле. То есть, как бы пропитывает их бхавой и праной. Пока они в поле его, ну, они себя нормально и чувствуют. Вот. Нет, а невозможно, ну как, в каком смысле? Вы, ну как бы... Другой человек – это отдельная вселенная. Вы туда, по сути дела, в его вселенную доступа-то не имеете. Точнее, имеете доступ только насколько он вас отпустит. А все равно между нами майя. Вы свободны, и он свободен. Чтобы вы могли ему дать прану, он должен волеизъявить ее, ну, грубо говоря, получить. Да? А это тоже еще пока там эти переговоры пройдут. Поэтому здесь... На самом деле, вот так, если в сухой остаток, то остается самая тонкая составляющая, что всех объединяет, это высшая такая раджа-йога, это умение вдохновлять. По сути дела, мы где-то, высший пилотаж, это мы вдохновляем наши клетки жить. Вот будущие преподаватели йоги, да, вы думаете, вы будете учить людей йоги? Ничего подобного, они сами все из книжек прочитают. Еще лучше вас знать будут. Вы будете действительно преподавателем йоги с большой буквы, если будете уметь вдохновлять. Вдохновлять людей идти путем увеличения своей свободы. То есть мы вдохновляем наши клетки, что, ребята, ваша жизнь не напрасна. Вы духовно растете. Да? Ну вот как вот вовлечение в какие-то большие дела. У меня дядька, мы один раз зал снимали. Там для йоги, а там сторожем работал дядечка. А дядечка был очень большой человек в одном из городов. Это Нюрингри, по-моему, он там называется. А уже старенький стал, ему скучно дома сидеть. Ему ну хоть чем заняться, пошел в сторожа. И я как-то с ним разговорился. Он мне рассказал, как они там, этот там уголь они там добывали, да, что как они жили, они там вот эти комсомольцы, добровольцы в палатках, минус 40 на улице, у них буржуйка, они работают, воодушевлены все, на общем подъеме, у всех бхава, энтузиазм. О, счастливейшая жизнь, полная, ну, тяжелая жизнь, да, но счастливая, выковала характер. В общем, все абсолютно, да, в это же самое время кто-то другой, что называется, мутной водой ушел. Он не напрягался, он ничего не делал, он был не вдохновлен, он заживо гнил. Ну и что толку? Этот бодрячок, ух, на него посмотришь, вот образец раджа-йога. А его же сверстник, который ни рыба, ни мясо, уже развалено. Почему? Потому что вот этого импульса вдохновения общим делом, устремления к чему-то высшему, духовному, оно всех электризует, оно всех наполняет вот этим вот стремлением к высшему, и каждый начинает сам по аналогии черпать больше праны. Не кто-то кого-то закачивает, а каждый начинает больше своей. Но, безусловно, чтобы вдохновлять других, надо заставлять, ну, как бы, да, вот это вот все. Там есть тонкий небольшой момент, я сейчас его касаться не хочу, но по большому счету вы же не можете долго накачивать праной. Вот. Так, ладно, это отдельная тема. Давайте мы по...
Вопрос.
Да.
Можно ли успеха в раджа-йоге, точнее вершин в раджа-йоге, достичь только с помощью хатха-йоги, без пранаямы-йоги?
Да, конечно, потому что если вы будете делать хатха-йогу достаточно долго и достаточно успешно, то у вас будет пранаяма выполняться автоматически при выполнении тех или иных поз хатха-йоги. То есть там все равно идет переоткрытие пранаяма-йоги. Вот. Так, все, да? Да.
Вот по поводу желаний, да? Можно ли, точнее, нужно ли сначала воле изъявить желания, которые скомпенсируют предыдущие, вот эти вот кармические желания, или можно вот прямо сразу начинать вот загадывать, ну, не загадывать, а воле изъявлять в некармичное, там, из непочему воле изъявлять?
Ну, вообще говоря, лучше всего сразу начинать с внекармичного, потому что если у вас есть внекармичные какие-то импульсы вашей воли, то они начинают формировать островок незатронутости, в котором вы можете отсидеться, когда у вас придет ваша карма. На самом деле, знаете, иногда люди выбирают все самые разные хобби. Не почему. Кто-то там, Рузвельт, допустим, марки коллекционировал. Вот. Кто-то еще что-нибудь делает. Ну, вот представьте, Рузвельт, у него же работа была, не дай бог, война началась. Там все на волоске висит. Здесь только депрессия закончилась. Как расслабиться? А у него островок незатронутости, набор марок. Ну, кому они нужны, вот так, если... по большому счету, да, ну и в качестве художественной ценности, это весьма относительно все, да, но это свой мир, своя логика, да, кто-то начинает рисовать картины, у него свой мир, писать стихи, в общем, каждый начинает, как бы, не почему что-то делать для души, как говорится, да, и вот то, что он делает для души не почему, как ни странно, оно внекармично, и потом можно отсидеться, когда карма тебя это того, вот, накрывает. То есть, когда приходят исполнения тех желаний, которые ты имел неосторожность волеизъявить в прошлом. Так, друзья, есть еще вопросы?
Да, есть еще.
Да.
Сергей Колесов. Наши волеизъявления при отжиманиях имели причину узнать, что придумал ВВЗ. То есть, первично здесь желание, а не воля?
Нет, ну давайте не передергивать факты. Я вам всего лишь показал, но в дальнейшем, завтра или сегодня вечером вы можете делать то же самое уже без ВВЗ. То есть надо познакомиться первый раз, а потом уже... То есть это ваше желание сделать эти упражнения, в общем-то, сводилось к желанию прийти на этот семинар. Одно из другого. А... прийти на семинар было желанием изучить йогу, а желанием изучить йогу – это приобщиться к каким-то высшим своим духовным свободам. Поэтому когда-то у вас все-таки в результате в голове возникло первое желание познать свою истинную свободу. Это вас привело в йогу. Йога привела на семинар к ВВЗ, а ВВЗ заставила отжиматься. Так что первый импульс все равно высший. Так, отдыхаем какое-то время. Отдыхаем.